когда Иисус входил в Иерусалим. Его встретила там огромная толпа людей, которые были очень сильно возбуждены. Это было приятное возбуждение. Это возбуждение было связано с несколькими факторами. Во-первых, это предпасхальная неделя, и в это время десятки или даже сотни тысяч людей шли в Иерусалим со всех сторон. И Иисус входил в Иерусалим со стороны Вифании, со стороны Иерихона. И когда он входил, путники шли туда вверх. Обычно по этой дороге огромное количество путников было. То есть в это время буквально были тысячи или десятки тысяч, которые были на дороге. Это были паломники, люди, которые шли для того, чтобы поклониться Богу в день Пасхи. Израиль собирался на Пасху в Иерусалим. Обычно в Израиле за время пасхальных праздников, в Иерусалиме за время пасхальных праздников бывало до 2 миллионов людей. То есть это чрезвычайно большое событие. Для того времени это вообще событие. Пасха в Иерусалиме – это было просто сверхсобытие. То есть огромная масса людей, которые истекаются. Добавьте-ка, они сами по себе уже возбуждены. Они возбуждены тем, что они ожидают праздника. Они здесь встречаются с людьми, которых они видели когда-то, родственники там. Они имеют какое-то ожидание от самого факта того, что это Пасха, это праздник особенный. Здесь еще в толпе людей распространяется новость. Новость о том, что этот пророк, этот учитель, о котором уже 3 года говорят, этот учитель действительно воскресил мертвого. И этого воскресшего мертвого многие видели. И он вот здесь, в Вифании. Если вы внимательно изучаете Евангелие Иоанна, то вы увидите, что воскрешение Лазаря произошло буквально незадолго, примерно за месяц до того, как до этих всех последних событий. И огромные толпы людей буквально осаждали Вифанию для того, чтобы смотреть на Лазаря. Вы помните, что фарисеи и книжники хотели даже убить Лазаря? Они не только хотели убить Иисуса Христа, они Лазаря хотели убить, потому что слишком много людей приходили посмотреть на того, кто был мертв и вот теперь живой. Вот теперь представьте себе, что все эти новости буквально зарядили эту толпу. И вдруг появляется герой, тот, о ком говорят. И все это наполняется возгласами. «Благословен грядущий во имя Господне! Осанна сыну Давидову!» Когда они говорят эти слова, они цитируют ветхозаветные термины, которые принадлежат Мессии. Они верят в то, что Он Мессия. И они действительно ожидают того, что должно произойти. Этот вкус грядущей свободы, радикальных перемен, которые должны настать здесь, произойти здесь, в Иерусалиме, буквально вскружили голову всей этой толпы. И все было бы очень хорошо, если бы не большое «но». Если бы не то, что через несколько дней эта же толпа или подобная ей будет стоять во дворце Пилата, и кричать совершенно прямо противоположное. Будет кричать по научению фарисеев и книжников, будет кричать «распни его». Относительно касаясь того же самого лица. Несколько дней назад они торжественно воспринимают его как Мессию. И вот здесь они относятся к нему как к совершенно ненужному, совершенно негодному тому, кого они хотят распять. Это говорит о очень многом. Во-первых, это говорит о том, что религиозная ревность, религиозная эмоциональность далеко, далеко не всегда отражает поклоняющееся сердце. Это во-первых. Толпа заводится очень легко. И как вы видите, вот эта толпа, она буквально кричала, воспринимала. Они были готовы воцарить Христа. Прошло немножко времени, поменялась немножко атмосфера, обстановка. Стало невыгодно, стало неудобно. Рассеялась эта толпа, рассеялась в равнодушии в лучшем случае, а в худшем некоторые представители ее стали уже в другой толпе кричать распнила. Одна из причин, почему так происходит, заключается в том, что эти люди, они были восхищены Христом, они восхищались Христом, они восхищались тем, что Он делает, но они не восприняли Его лично как Господина своего сердца, как того, кому они готовы отдать свою жизнь. Они видели в Иисусе Христе какого-то великого, они видели того, кто воодушевляет, они видели того, кто поднимает ралли, то есть поднимает толпу людей, но они не могли увидеть в нем того, кого будут распинать. Это проблема и сегодня преследует очень многих христиан. Когда христиане сосредотачиваются на том, что они могут получить от Христа, они могут митинговать за Христа, они могут прославлять и провозглашать Его, но это провозглашение недолговечно. Как только изменяется конъюнктура, как только становится понятным, что выступать за Христа невыгодно, слишком трудно или даже опасно, сразу эти провозглашатели замолкают. В лучшем случае, как я уже сказал, растворяясь в толпе равнодушных или даже гонителей. Такое христианство трагично, оно дешево, оно безжизненно, оно превращается в краситель, который не меняет структуры вещества, которое он красит. Это просто внешняя окраска, которая, к сожалению, очень часто действительно похожа на современное христианство. Евангелие приносит веру совершенно иного типа. Веру, живущую Христом, веру, трансформирующую жизнь. Веру, безудержно распространяющую вокруг влияние, независимо от преследований, гонений, независимо от трудностей, с которыми она встречается. Именно о такой вере говорит апостол Петр в первом своем послании. Он знал о чрезвычайно важности того, чтобы христиане или верующие, которые находились тогда в рассеянии, они имели прочную, глубокую веру, которая даст им силы противостоять внешнему давлению. И он посвящает свое послание тем, чтобы снарядить их к этой жизни. Третья глава этого послания посвящена влиянию, которое христиане оказывают на окружающих их, не знающих Бога, людей. Мы уже говорили о нескольких важных аспектах этого влияния. Мы говорили о том, что трансформирующее влияние христиан на мир, оно существенно ослабляется слабостью христианской жизни. Вы помните, мы говорили о 8 стихе, о том, что это очень важное условие. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. То есть речь идет о очень важном условии, с которого начинается влияние. То есть если между христиан угрызение, нет способности жить правильно, мирно и в единении, сострадательно друг к другу, то они не имеют платформы для того, чтобы провозглашать это влияние. Кроме того, христиане лишаются способности влиять каждый раз, когда они допускают возникновение зла в своем сердце, пусть даже в ответ на зло, которое обращено против них. Мы говорили еще об этом условии. Более того, для христианского влияния всегда необходимо дерзновение, связанное с уверенностью в нашей безопасности, с умением видеть блаженство в скорбях, а также в свободе от страха. И мы подробно обо всем этом говорили в прошлых проповедях. Сегодня мы подходим к самой кульминации, к самой сути этого влияния. Я назвал эту проповедь «Сердце христианского влияния». Мы прочитаем этот текст, это 15 стих 3 главы, прочитаем его в синодальном переводе и затем посмотрим детальнее на тонкости его значения в оригинале. Этот текст звучит следующим образом. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Как я уже сказал, это центральный стих этой главы и один из главных стихов этого послания. Апостол Петр объясняет верующим, он говорит, вы на земле на миссии. Вы находитесь там, где вы находитесь, куда вас поместил Бог, для того, чтобы вы могли вот в этом месте распространить влияние той жизни, которую вы получили от Бога. Влияние спасительной благодати, влияние трансформирующей любви Иисуса Христа, которую вы познали и которой вы живете сейчас, вы должны стать ее источником или источником ее влияния. Как я уже сказал, мы немножечко посвятим время тому, чтобы чуть-чуть уточнить значение или перевод этого текста в начале. Прежде всего, важно то, что все ранние манускрипты содержат в себе слово «Христос» вместо слова «Бог». У нас в русской Библии написано «Господа Бога светите в сердцах ваших». Более ранние манускрипты говорят «Но Господа Христа светите в сердцах ваших». Не такая большая разница. В принципе, это один из примеров того, вы слышали, может быть, что некоторые люди говорят, пойди там разберись, в разных манускриптах по-разному написано. Очень часто эта разница именно такая, где-то слово «Бога» заменено на слово «Христос». И я вам скажу, почему эта замена произошла. Действительно, в ранних манускриптах было слово «Христа», и потом переписчики, которые переписывали немножко позднее, они вставили это слово «Бога». Дело в том, что апостол Петр цитирует здесь текст или слова из книги пророка Исаии, 8 глава, 12 и 13 стих. Так вот, там в Исаии написано «Господа Бога». И поэтому те, кто переписывал позднее, скорее всего, под влиянием пророчества Исаии, они оставляют эту же самую формулировку. Но апостол Петр сознательно изменяет эту цитату. И на это есть причина. Если вы посмотрите все послание Петра, мы делали это в среду, мы изучали это послание вот таким с высоты птичьего полета, как говорят, вы увидите, что в послании Петра 23 раза упоминается имя Иисуса Христа, и кроме того, еще примерно столько же личное местоимение, которое указывает на него. И это в 5 главах. То есть это послание буквально пропитано Христом, оно христоцентрично. И поэтому апостол Петр, когда он пишет, он хочет сосредоточить внимание, он берет цитату из Ветхого Завета, которая относится к Богу, и он говорит, сейчас верующие Нового Завета знают Бога лучше, чем верующие Ветхого Завета, потому что они соприкоснулись с Иисусом Христом, который является самым ярким откровением Божьим. Итак, это первый элемент, который достаточно важен. Кроме того, благодаря некоторым особенностям данного стиха, вся конструкция перевода требует некоторого дополнительного объяснения, чтобы быть понятой. Во-первых, в оригинале отсутствует слово «будьте». Следующее после вот этой фразы. Посмотрите еще раз, 3 глава, 15 стих. Здесь только один глагол «святите», но Господа Христа «святите». Это глагол повелительного наклонения, причем в очень острой форме. Есть разные степени повеления в греческом языке. То есть это он как бы тушит свет везде, и он один очень мощный луч направляет на это слово. Вот так вот грамматически выстраивает. Он хочет, чтобы внимание всех нас сфокусировалось на это слово. Но Господа Христа святите в сердцах ваших. И дальше всегда готовые. Это прилагательное. Если вы посмотрите на свою, в своей Библии, то будьте стоит в скобках или курсивом. То есть это то, что добавлено переводчиками. И оно добавлено разумно. Действительно, это имеет смысл иметь это дополнительное слово. Но я хочу, чтобы мы могли увидеть весь колорит того, как написал это апостол Петр. Он написал, призывая нас, он фокусирует наше внимание к этому ключевому слову. Он говорит, но Господа Христа святите в сердцах ваших. И дальше говорит, всегда готовые всякому требующему вас отчета. Дать отчет, ответ с кротостью и благоговением. Здесь есть еще несколько интересных слов, которых мы коснемся немножечко позже. Я хочу только вам сказать о том, что вот этот стих представляет собой механизм и динамику, весь принцип действия христианского влияния в мире. Друзья, это чрезвычайно важно. Не понимая этих принципов, христиане или не свидетельствуют вообще, или же свидетельствуя, они занимаются простой пропагандой, которая ничем не отличается от пропаганды Кока-Колы или здорового образа жизни, или защиты природы, что угодно. Это очень важный документ, который помогает нам увидеть самую сущность того, что значит быть свидетелем Иисуса Христа. Три элемента я отмечу здесь для того, чтобы нам не распыляться сильно, чтобы удобнее было посмотреть на этот стих. Мы посмотрим на источник свидетельства. Это будет основная часть того, о чем говорит здесь апостол. Опять-таки, я уже сказал, по причине того, что он так грамматически выстраивает, что он ясно показывает, вот здесь центр, здесь основной вес, источник свидетельства. Потому посмотрим на его природу и немножко на его атмосферу, каким образом это свидетельство представляется людям. Давайте посмотрим на источник свидетельства. Как мы уже отмечали, апостол начинает с призыва или повеления святить Иисуса Христа в сердце. Господа Христа святите в сердцах ваших. Опять-таки помните, что речь идет об этих людях, которые находятся в рассеянии, они живут в трудных условиях, и апостол хочет их ободрить, чтобы они правильно и эффективно жили. И он дает им целый список разных аспектов их жизни, которые помогают им в этом. И он здесь фокусирует их внимание на то, что есть одна очень важная точка в их свидетельстве. Эта точка связана с их личным отношением к Иисусу Христу. Дело в том, что эффективное свидетельство о Евангелии возможно тогда и только тогда, и настолько, насколько наше сердце поглощено Иисусом Христом. Насколько свидетельство действительно исходит не из простого эмоционального восторга. Мы говорили уже, у людей, которые встречали Иисуса Христа у Иерусалима, был восторг. Но у них не было вот этого, то, о чем здесь сказано, «светите его в сердце». Это чрезвычайно важное условие. Светить Христа в сердце, как Господа. Достаточно религиозная фраза, не так ли, да? Очень много таких фраз, которые мы произносим, о которых мы не совсем понимаем, что же они значат. В общем, что-то хорошее, что-то доброе такое, божественное. Вот. Но что это конкретно означает? Давайте немножечко просверлим вглубь ее, в глубину ее, для того, чтобы разобраться, что это такое. Мы начнем с первого вопроса. Что значит светить Христа в сердце? И потом попробуем ответить на второй вопрос, как научиться это. Если сказать просто, светить Христа как Господа означает иметь для Него особо святое место в своем сердце. Быть посвященным Ему выше всего, относиться к Нему с трепетом и восхищением, искать исполнение Его воли, жить для Него, это означает быть захваченным и увлеченным Иисусом Христом. Именно об этом говорит апостол Павел, когда он призывает Господа Христа светите в сердцах ваших. Для самого апостола Петра это было очень понятно. Дело в том, что его собственные отношения с Иисусом Христом имели определенное развитие. Вначале он последовал за Христом, поверив в то, что Христос Мессия. Его и пригласил его брат Андрей, и он пригласил его словом: «Мы нашли Мессию». Но если вы обращали внимание, первые месяцы, или, может быть, даже год, мы не знаем точно, сколько это времени заняло, следование апостола Петра или будущего апостола за Христом было таким каким-то неполноценным. Мы его находим, то он с Христом, то опять он рыбу ловит, то он с Христом, то опять он рыбу ловит. То есть у него было initial exposure, то есть вот это первое соприкосновение с Иисусом Христом. Было понимание того, что это очень важный учитель. Но на первом этапе Петр следует за Христом так, как многие ученики тогдашнего времени следовали за разными учителями. То есть это следование за учителем, признание очень мудрым, но это следование, оно не дотягивает до той наивысшей точки, когда Христос был бы действительно сверх важной точкой в жизни апостола. Это настало в один момент. Если вы помните, в 5 главе Евангелия от Луки описан случай, когда Христос проповедовал в лодке апостола Петра, и потом после этой проповеди он сказал им: отплывите на глубину, закиньте сети. Помните, они не хотели. Петр говорит: это неразумно, мы всю ночь закидывали, ничего не поймали. И помните, они поймали огромное количество рыбы. И после того, когда они поймали эту рыбу, помните, что сказал Петр Иисусу Христу? Он в трепете сказал Христу: выйди от меня, и он называет его Господи, потому что я человек грешный. Вот это точка, где Петр начинает святить Христа в сердце. Он уже следовал за ним. Но вот здесь, в этой точке, Петр понимает, Это Бог. И он не просто понял, о, это Бог. Посмотрю, какой же он Бог. Он понимает, он говорит, выйди от меня. Он понимает, что это угрожает ему, потому что он грешен человек. Вот это точка, где наступает осознание. То есть, когда апостол Петр говорит о том, чтобы люди стали свидетелями, он говорит, нам нужно прийти к определенной точке связи со Христом. Не просто так, Христос умер за меня на Голгофском кресте, трали-вали. Сейчас очень много людей, которые говорят о заместительной жертве и говорят абсолютно бестрепетно. Говорят развязанно. Говорят так, что нет ощущения, что этот человек соприкоснулся с Богом. Вот поэтому апостол Петр предупреждает, он говорит, это чрезвычайно важно. Ваше свидетельство будет опираться на то, сколько Христа в вашем сердце, какое реальное отношение к Иисусу Христу. С того времени вся жизнь апостола Петра изменилась, и после этого эта глубокая уверенность в божественности Иисуса Христа формировалась все глубже и глубже. И помните, постепенно Христос помогал ему, отсекая разные неверные точки. Еще был процесс этого усиления понимания божественности Иисуса Христа. Но уже было что-то, что заставило апостола Петра быть со Христом даже тогда, когда все отошли. 6 глава Евангелия Иоанна, 67 стих. «Тогда сказал Иисус 12, не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Вот это та точка, которая сформировалась в сердце апостола Петра. Он понимает, что ни при каких обстоятельствах. Тогда, когда Христос говорил, все вы отречетесь от меня, апостол Петр очень искренне и очень честно говорил, если даже все, я не отрекусь. Христос был очень на высоком месте в его сердце. Правда, у апостола Петра еще было несколько неверных представлений о Христе, которые и привели его в замешательство, которые и привели его к отречению, которые и привели его к этому глубокому сокрушению, которое мы читаем произошло на вот этой страстной неделе. Но апостол Петр, это действительно был человек, который был реально готов отдать всю свою жизнь за Иисуса Христа. Что и произошло немножко позже. Первое послание, написанное спустя много лет служения апостола Петра, оно демонстрирует, что Иисус Христос был для него центром, смыслом жизни. И это послание, послание о Христе. Кстати, для современных людей понимать значение этого повеления сложно. Его нужно уточнить, что значит слово «святить». Дело в том, что для людей, которые жили лет 50 тому назад, было само понятие «святое». Например, родина, честь, мать, слово данное, друг, отцовский долг. Эти понятия были в обществе как что-то святое, что-то особо святое. Дал слово, и человек будет особо свято относиться, даже если ему неудобно. Даже если это не так, он будет относиться к нему по-особенному. В современном обществе ничего подобного нет. Или, так скажем, все меньше и меньше. И поэтому, когда мы читаем «Господа Бога, святите», люди думают, свечку ему поставить, что ли? У людей нет концепта, самого концепта. То есть мы сегодня живем в обществе самодовольном, самоудовлетворяющим, самоцентричным. Я хозяин своего слова, хочу даю, хочу беру обратно. Вот по этой философии живут люди или практически функционируют. Наверное, лучше всего значение слова «свят» и «святить» можно понять, посмотрев на отношение небожителей к Богу. Мы уже смотрели на то, как Петр относился к Иисусу Христу. Библия приводит несколько таких описаний, как люди, которые находятся на небесах, и они видят Бога лицом к лицу, каким образом они, соприкасаясь с Ним, видят Его, и каким образом они переживают, люди и ангелы. Одно из таких описаний приводится в книге пророка Исаии. 6 глава, с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа тоже с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Это описание святого Бога на святом месте. Святое – это то, что, безусловно, выше всего, что вне конкуренции, что доминирует над всем, перед чем мы трепещем, чем восхищаемся, перед чем смолкают наши уста. Вот что значит «Господа Христа святите в сердцах ваших». Не меньше. Меньше не устроит. Меньше не сделает нас способными свидетельствовать. Апостол Петр говорит: на этом месте должен быть Христос. Кстати, христиане имеют тенденцию ставить на главное место все, что угодно. Самих себя, я уже говорил. Свою христианскую деятельность. Причем самую разную. Традиционную у одних, у других нетрадиционную. Духовный опыт личный, свою церковь или братство, доктрину или даже саму Библию. Очень часто это сводится к тому, что человек, я видел таких людей, которые зубрят, они изучают Библию, они цитируют наизусть главы, но Христос очень далеко в их жизни. Библию они не читают для того, чтобы познать Христа и святить Его в жизни. Без посвящения Христу, посвящение христианской деятельности становится активизмом, посвящение личному духовному опыту – мистицизмом, церкви и братству – сектантством, доктрине, мудрствованием и так далее. Апостол Павел писал об этом церкви в Коринфе. Люди, которые принадлежали к этой церкви, они связывали свою веру с именами великих Божьих людей, и они были очень хорошие, эти люди. Апостол предупреждает об этой опасности. 1 Коринфянам 3:5. Кто Павел? Кто Аполлос? Он говорит: не связывайте вашу веру со мной или с другим великим человеком Аполлосом. Они только служители, через которых вы уверовали, при том, поскольку каждому дал Господь. В другой главе он говорит: разве Павел распялся за вас? Его это очень сильно волновало, что люди связывали свою веру с его именем. Или во имя Павла вы крестились? Далее он специально подчеркивает, что Иисус Христос и Его спасительное Евангелие находятся совершенно в иной категории, совершенно далекой от людей вообще. 22 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость». Для того, чтобы так проповедовать Христа, друзья, нужно святить Его. Нужно светить Его в своем сердце, нужно быть увлеченным им, нужно быть захваченным им, нужно видеть в нем смысл и полноту своей жизни. Это то, что происходит в сердце, в глубине каждого настоящего христианина. Этот процесс личного разговора с ним, это процесс личного познания Христа, это то, чем был пленен апостол Павел. Послание филиппийцам, знаменитые слова, 3 глава, 7 стих, он говорит: «Я ничего не хочу знать больше. Но что для меня было преимуществом, то ради Иисуса Христа я почел читою». Друзья, это не просто слова. Он говорит: «И все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для Него, ради того, чтобы Он светился в моем сердце, я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Заметьте, светить Христа дорого стоит. Для того, чтобы светить Христа, нужно от чего-то отказываться. По-другому не получается. Итак, это первое. Что значит светить Христа в сердце? Мы немножко посмотрели на этот вопрос, хотя он очень глубок, гораздо глубже, чем мы способны его охватить сегодня. Как научиться светить Христа в сердце? Как практически equip ourselves? Как мы можем снарядить свои сердца? Нужно сказать, что это состояние, которое требует постоянного культивирования. Мы уже видели, когда было в жизни апостола Петра. Он был рядом со Христом и видел его лицом к лицу. И даже у него это потребовало время, это сознательное культивирование в себе, ставить Христа выше и выше в своем сердце, в своей жизни. Несколько ступеней хотелось бы отметить в этом процессе. Первое, ищите Христа. Если вы не знаете Христа, или если вы знаете недостаточно хорошо, ищите его. Когда Андрей, брат апостола Петра, пришел и сказал Петру, что сказал Петру о Христе, он сказал ему следующее, он сказал: «Мы нашли Мессию». Это значило, что Петр и Андрей искали Мессию. «Мы нашли Мессию», значит, мы его искали. Он относился к тем людям, которые ожидали спасения Израиля. Мы именно для этого созданы, друзья, чтобы искать Бога, и Он в наибольшей степени открылся нам в Мессии, в Иисусе Христе. Деяние 17:26 написано: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Мы для этого созданы. Иисус открыл нам Бога в максимальной степени. Он сказал, что никто не может прийти к Отцу, как только через Него. Он есть путь, истина и жизнь. Апостол Павел, однажды встретившись со Христом, он посвятил всю оставшуюся жизнь тому, чтобы искать Христа, чтобы познавать Его, чтобы понимать Его, чтобы пропитывать им свою жизнь, чтобы жить ради Него. В результате он открывал себя, вернее, он открывал для себя Христа все ярче и ярче. Он все больше и больше им восхищался, он все сильнее трепетал перед ним, и он все свободнее свидетельствовал о нем. Эти явления, они прямо пропорциональны. Проблема того, что сегодняшнее христианство мало и слабо свидетельствует о Христе, друзья, не в недостатке свобод политических, не в недостатке денег, не в том, что общество сегодня очень злое. Оно злое, оно всегда было злое, оно всегда повержено во грех. Проблема сегодня заключается: мало светим Христа в сердце. Это первое. Второе. Фокусируйтесь на том, что сделал Христос. Мы привыкаем к колоссальным вещам, которые были совершены Иисусом Христом на Голгофском кресте ради нас, воспринимая это как само собой разумеющееся. Это все равно как дети, которые имеют от родителей очень много, и они просто даже в сердце у них не возникает элементарного желания воздать благодарность. Вращаясь в водовороте дел, иногда дел вообще, иногда даже религиозных дел, церковных дел, христианам некогда в гору глянуть. Вы знаете, есть такое выражение в русском языке, пословица: некогда в гору глянуть. В полном смысле этого слова, в гору, то есть наверх некогда посмотреть. Очень сильно заняты мы. Ну, друзья, вы знаете, что христианство – это следование за Христом. Все те, кто становились христианами, это те, кто последовал за Христом. Что это значит? Последовал за Христом, значит, ты идешь за Ним. Он идет, а ты идешь за Ним. В этом смысл христианства. Находясь в тюрьме в ожидании своей кончины, апостол Павел ободрял Тимофея в его следовании за Христом. 2 Тимофею 2:8 он говорит: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресившего из мертвых, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Согласно преданию, жену апостола Петра распинали на его глазах. Наблюдая за этой ужасной картиной, апостол Петр ободрял ее словами: «Помни Господа». Причина, почему Павел пишет об этом, и Петр говорил об этом своей жене, заключается в том, что когда мы помним Господа, это дает силу нашей душе. Помните Господа, это повеление, касающееся каждого христианина сегодня. Помните несколько ключевых вещей, я перечислю несколько. Помните, что Христос пострадал и умер вместо нас на Голгофском кресте. Помните это. Помните, что Христос простил наши грехи. Помните, что Христос спас нас от вечных мук погибели. Помните, что Христос воскрес и дал нам вечную жизнь. Помните, что Христос пришел на землю и открыл нам Бога. Помните, что Христос примирил нас с Богом. Помните, что Христос сделал нас членами Божьей семьи. Помните, что Христос поднял нас в свою небесную славу. Помните, что Христос дал нам смысл жизни. Помните, что Христос дал нам привилегию быть Его свидетелями. Это далеко не полный список. Это то, что нам нужно помнить для того, чтобы святить Иисуса Христа. Третье. Как мы учимся святить Иисуса Христа? Первое, нам нужно искать Его. Второе, нам нужно фокусировать наш взор на том, что сделал Христос. Третье, любите Христа. Святить Христа в сердце, как Господа, означает иметь глубокие эмоциональные отношения с Ним. Это означает внутреннюю привязанность иметь к Нему. Перед тем, как апостола Петра послать на служение, Иисус задал ему всего один вопрос. Он его три раза повторил, но это был всего один вопрос. Вы помните, какой вопрос? Иоанна 21:15, когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Это ключевой вопрос. Любовь к Иисусу Христу – это главное, что необходимо иметь каждому христианину. Эта любовь является источником вдохновения в жизни и в служении. Позже он обращается к другим последователям Иисуса Христа, и апостол подчеркивает важность их любви к Господу. 1 Петра 1:7. Он говорит: «Иисуса Христа, которого не видев, любите». В этом отличие христиан. Петр научился любить Христа, видя Его лично. Об этих людях он подчеркивает, что они любят своего Господа, никогда не видев Его. Нам необходимо усвоить, друзья, что Христос дороже всего. Что это значит? Иисус Христос и то, что Он дает в жизни сейчас, важнее не получившегося пирога. Потому что иногда пирог нас заставляет действовать не по-христиански. Так, как будто Христа в сердце нет. Иисус Христос важнее неудавшейся песни, которую вы готовили. Иисус Христос важнее карьеры вашей. Иисус Христос важнее замужества или создания семьи. Иисус важнее денег, важнее политических целей каких-либо. И нам нужно научиться поставить Иисуса Христа на это место. Только тогда мы сможем быть свидетелями. Августин говорил когда-то об этом. Христос не ценится вовсе, если Он не ценится выше всего. Наслаждайтесь Христом. Радуйтесь о Нем. Осознавайте реальность Его присутствия в вашей жизни. И вы увидите, как это будет изменять вашу жизнь. И последнее, живите для Христа. Что значит «живите»? Когда мы говорим, мы святим Христа в сердце, нам нужно ясно понять, что Он живет, а не я. Причем это наступает не тогда, когда вы когда-то, когда все получится, поедете на миссионерское служение, там отдадите свою жизнь за Иисуса Христа. Вот тогда люди думают, что они будут жить для Христа. Вот настанет этот момент, а сейчас вот не дают на миссию уехать, вот не получается, вот здесь всякие разные дела держат меня с разных сторон. Друзья, живите для Христа сейчас. Там, где вы есть сейчас. Колоссянам 3:23 написано: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Все, что делаете. Абсолютно все. Зная, что воздаяние от Господа, получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Когда апостол Павел говорил слова «для меня жизнь Христос», он не имел в виду что-то великое, он имел в виду вот сейчас он сидит в тюрьме. И он сейчас живет Иисусом Христом. Каждое мгновение он жил, ища того, что ищет Христос, что хочет Христос. Везде, во всякой ситуации он старался понять, а чего же хочет Христос здесь, какие его цели, какова его воля. Одна поэтесса пишет об этом на английском языке очень хорошие слова. In your hearts enthrone him, there let him subdue all that is not holy, all that is not true. В ваших сердцах воцарите его, пусть он покорит все, что не свято и все, что не истинно. Вот это значит святить Христа в сердце. Это реальная жизнь, которая посвящена Христу. Вот что значит Господа Христа святите в сердцах ваших. Такое отношение ко Христу в сердце делает христианина свидетелем Иисуса Христа. И это складывается из нескольких факторов. Во-первых, без него невозможно по-настоящему жить жизнью свидетельства. Можно участвовать в евангелизационных кампаниях, можно периодически говорить с кем-то о Христе, можно заниматься какими-то христианскими активностями, но как только они становятся менее интересны, менее популярны, христиане теряют вдохновение, чтобы заниматься ими, потому что Господа Христа в сердце мало, недостаточно светят. Во-вторых, окружающие люди очень хорошо понимают, когда мы светим Христа в сердце или же превозносим себя, свое мнение, свою веру, свою церковь, свою религию. Свидетельствуем ли мы о том, что нам действительно очень дорого, или же мы просто продвигаем свою точку зрения? Вот почему нам необходимо быть поглощенным Христом. Валерий Череванев, один из талантливых христианских поэтов 20 века, писал об этом замечательное стихотворение, которое я очень люблю и уже несколько раз цитировал ее отсюда, из-за кафедры. «Всей душой полюби Христа, не делясь непременно всей, чтоб любви его полнота стала внутренностью твоей. И безмерно его любя, веря слову, что ты не свой, не храни себя для себя, от борьбы прячась в сонный покой. И на тучных землях души, крики бедствия услыхав, жаждя святости, поспеши вырвать пастбище у греха, чтобы ими возлюбленный твой овладел, как раздольем степей. Полюби Христа всей душой. Сделай это как можно скорее». Итак, святить Христа в сердце, как Господа, это источник эффективного свидетельства. И, как я сказал, эта часть заняла немножко больше времени. Это основа этого стиха. Но здесь есть еще две важных части, на которых мы немножко остановим наше внимание. Апостол говорит вместе с этим о том, какова природа нашего свидетельства, каково оно должно быть. Суть заключается в простом. Он подчеркивает, что свидетельство о Христе должно быть рациональным. То есть оно должно представлять собой логическое объяснение сущности того, во что ты веришь. Это очень важно, потому что здесь соприкасаются две вещи. Светить Христа в сердце, ну что-то такое несколько мистично-субъективное. Некоторые люди говорят, ну если все сводится к тому, чтобы светить Христа в сердце, то это не имеет близкой связи с объективными данными, с фактами, с истиной, которая ясно должна представляться. В действительности апостол сразу же говорит о том, что одно дополняет другое. Но Господа Христа светите в сердцах ваших, всегда готовые всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Вот здесь пару слов, которые требуют уточнения. Первое слово, которое переведено в русской Библии как «отчет», это слово «апология». Вы, наверное, слышали слова подобные. В английском языке есть слово «apology». В русском языке есть слово «апологетика». По-английски тоже «apologetics». Смысл этого слова – речь в защиту себя или других против ложных обвинений. То есть требующему у вас отчета, и здесь стоит вот это слово «апология». То есть люди требуют у нас отчета, они требуют у нас, они обвиняют нас, они видят что-то в нас, они требуют объяснения, что же происходит здесь. Почему ты так живешь? Почему ты так ведешь себя? Почему ты так относишься к тому, что происходит вокруг тебя? Речь идет о том, что наша жизнь, когда мы святим Христа в сердце, должна обязательно вызвать вопрос у людей, которые рядом с нами. И когда этот вопрос звучит, вот это чрезвычайно важно, кстати, невозможно ответить на незаданный вопрос. Вопрос должен появиться в сознании. Этот вопрос мы видим, откуда появляется, когда Христа святим в сердце. Когда у нас есть что-то святое, у людей уже нет святого. Когда есть не просто что-то святое, а Христос свят в нашем сердце. Это вызывает у людей вопрос. И вот здесь нам нужно предоставить логическое объяснение. Вторым важным словом является это слово «логос». Если мы посмотрим на перевод этого, более детальный или буквальный перевод этого стиха, он будет звучать следующим образом. «Но Господа Христа светите в сердцах ваших, всегда готовые всякому требующему вас объяснения или защиты». Апологиан, это я слово перевел, объяснение или защиты вашего упования. Представить слово, там по-русски стоит ответ, здесь написано слово логос или логон. Слово логос интересное, связано еще с другим словом, которое дети хорошо знают, со словом лего. Это слово в оригинале означает организовать и упорядочить. Это слово используется как общий термин для речи, но всегда с рациональным содержанием, то есть слово или речь. То есть здесь сказано так, что когда у вас требует объяснение, представьте им логическое обоснование вашего упования с кротостью и благоговением. Это чрезвычайно важно. Эти слова подчеркивают, что в духовном процессе взаимодействия христианина с душой неверующего человека логический процесс играет чрезвычайно важную роль. В этом заключается природа истины. Истина рациональна. Она понимаема при помощи логического мышления. Вот как пишет об этом толкователь Шрайнер в New American Commentary. Петр предполагает, что верующие имеют прочное интеллектуальное основание для веры в Евангелие. Истина Евангелия – это открытая истина, которая может быть защищена пред людьми. Это то, о чем мы говорили вчера и позавчера на конференции молодежной. Причина, по которой большинство живущих на земле людей не понимают истину спасения, заключается не в том, что она какая-то особо духовная, мистическая, и там специальную кодировку нужно применять. Совершенно не в этом. Это истина логически verifiable, логически демонстрируема. Проблема, почему люди ее не принимают, заключается в том, что их разум помрачен внутренним противлением ей. Они с самой начальной точки подходят к ней, уже готовые искать контраргументы, не для того, чтобы ее принять, а для того, чтобы ее отвергнуть. И это самая главная причина. Но несмотря на это не делает истину об Иисусе Христе нелогичной. И мы это можем видеть на множестве примеров. Когда апостол Павел попал в Афины, у людей, которые окружали его, у них возник вопрос. Откуда возник вопрос? Они увидели Павла, он общался с людьми, и он постоянно говорил о Христе. И они его зовут, говорят, слушай, а о чем ты рассказываешь? Ну-ка расскажи нам, что это такое Христос и воскресенье? Они не знали, о чем идет речь, и они потребовали у него объяснения, и он представляет это объяснение. Посмотрите, как он логично, последовательно и ясно, и очень коротко представляет сущность христианства. Он говорит о Боге, Творце, Создателе всего. Он говорит об ответственности человека. Дальше он говорит о том, что эту ответственность решает, проблему этой ответственности решает Иисус Христос. Дальше он говорит, что он призывает всех повсюду покаяться. Не все люди восприняли слова апостола Павла. Но это не делает их нелогичными. Кто-то смеялся, кто-то ушел, но никто не представил апостолу Павлу логического контраргумента. Слушай, подожди, они же там все философы были. Вот здесь бы как раз и порассуждать надо. Вот здесь же эти философы, они могут взять и разложить. Слушай, вот здесь твоя логика не точна, вот здесь Бог не такой, как ты говоришь и так далее. У них нет аргументов. В действительности, если мы посмотрим, сущность христианства – наиболее рациональное объяснение реальности из всех существующих. Вот почему мы видим, как разные, книга за книгой, библейские книги написаны именно в таком духе. Евангелист Лука начинает свое Евангелие так. «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». То есть это логически демонстрируемый факт. Конечно, мы уже говорили, очень важно святить Христа в сердце. Без этой первой точки все остальное рассыпается. Но здесь мы видим, что христианство это вполне логично, вполне основано на фактах, действительно очень ясно и демонстрируемо. Апостол Иоанн в своем Евангелии подчеркивает цель написанного им, 19 глава, 35 стих. «И видевшись, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили». Он не говорит, я здесь произвел несколько трюков, произвел на вас такое впечатление эмоциональное, чтобы вы поверили. Совсем нет. Он говорит, я видел, я засвидетельствовал, это свидетельство истина. Он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили. На чем основана вера? На истине, на фактах, на свидетельстве об истине. Это то, что имел в виду, когда Иисус Христос, когда Он оставлял Своих учеников, и когда Он сказал им, «И будете Мне свидетелями». Твердое знание основания спасения – чрезвычайно важный элемент нашего свидетельства. Речь, конечно, не идет о том, что мы должны выучить толстую книжку Грудема о спасении, о систематическом богословии наизусть. Но посмотри, как апостол Павел вот в этой своей беседе с афинянами, он очень коротко, это по страничке, очень коротко, но чрезвычайно глубоко и ясно говорит, вот в чем суть спасения. Как я уже сказал, библейское христианство предельно разумно, и оно подразумевалось Богом с самого начала, чтобы оно распространялось логичным, разумным путем познания. Карл Хенри, очень выдающийся богослов и деятель христианский прошлого столетия, когда-то писал об этом. Это предельно истина. Слово Божие дано не для того, чтобы быть только услышанным и понятым, но усвоенным и исполненным. Логос, выраженный в знании объективно реального Бога, встречается с нами как разумность, чтобы быть осознанным и познанным. То есть Бог сам по себе... Он имеет сущность свою, Он есть истина. Эта сущность, она, Бог сделал нас такими, что мы способны логически, разумно понимать Его. Конечно, Он беспредельный, Он безграничный, мы всю вечность будем продолжать Его познавать, но это реальность того, что Он говорит нам о себе. Как я уже сказал, это не гарантирует, что все неверующие люди будут убеждены нашими доказательствами. Но это не делает Евангелие нелогичным. Причина отвержения истины заключается не в ее нелогичности, а в нежелании принять ее. Для тех же, чьи сердца будут расположены Божьим Духом, эта вера будет совершенно понятной, логичной и объективной. Апостол Павел, находясь на финальном этапе своей жизни, убеждал Тимофея, 2 Тимофея 1:12, «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал». Заметьте, вот это знание, прочное знание, который дает ему силу находиться в страданиях, когда он ожидает своей смерти. И он советует Тимофею, держись образца здравого учения, то есть сущности истины, которую ты слышал от меня. Итак, для того, чтобы быть эффективным свидетелем, нужно светить Христа в сердце, как Господа. Второе, уметь представить ясное, логическое, целостное объяснение Евангелия. Есть еще третий элемент. Апостол называет его, или я назвал его атмосферой свидетельства. Он очень короткий, но очень важный. Дело в том, что для того, чтобы мы могли говорить другим о Евангелии, нам нужно иметь уважительное отношение к этим людям. Нам нужно их не бояться, как мы уже говорили раньше. Нам нужно быть восхищенными Христом и светить Христа в сердце. Но нам нужно относиться к этим людям, которым мы говорим, в смирении, и с уважением. Здесь написано так. «Но Господа Христа светите в сердцах ваших, всегда готовые всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Кротость означает мягкость и смирение. Благоговение означает уважение. Оба эти качества чрезвычайно важны. Дело в том, что в отсутствии кротости и уважения, отсутствие, вернее, кротости и уважения, оно мгновенно превращает наш разговор в человеческое противостояние между нами и нашими оппонентами. И это проблемно с нескольких сторон. Во-первых, это переводит наш разговор в плоскость конкуренции между двумя людьми. И это существенно уменьшает наши шансы на успех. Ведь суть Евангелия заключается в необходимости преклонения человека перед Богом, а не перед нашими аргументами. Не перед тем, что он соприкоснулся с вами и говорит: «Ох, какой умный! Ох, точно умный! Точно! Буду делать так, как он говорит». Это не наша задача. Если бы мы продвигали себя, свою школу, свою идеологию, может быть. Но наша задача, чтобы человек соприкоснулся с Богом и сказал: поистине Бог велик, поистине я грешен, и поистине мне нужна Голгофская жертва Иисуса Христа. Есть вторая проблема. Тогда, когда мы возвышаемся над нашими оппонентами, мы в каком-то смысле пытаемся занять положение Бога. То есть мы пытаемся подчинить человека себе, а не Богу. Пытаемся занять положение Бога. А это является наихудшим свидетельством неверующим. Дело в том, что неверующие уже и так заряжены о христианах концепцией, они думают, так распространенное мнение такое, что христиане не гордые, надменные люди, которые просто себя поднимают и говорят: мы лучше всех. Столкнувшись с таким человеком, они убедятся, это точно так. Это действительно то, о чем я когда-то слышал. Кроме того, это делает нас еще и виновными перед Богом вдобавок. Это чрезвычайно важные вещи, друзья. Вот почему апостол Павел строго предупреждал Тимофея: когда будешь иметь дело с противниками веры, ни в коем случае не ввязывайся в состязание. 2 Тимофею 2:23. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. В каком-то смысле последний элемент свидетельства складывается из первых двух. То есть если мы светим Христа в сердце, если мы хорошо знаем сущность Евангелия, и мы можем логически объяснить его, это позволит нам в трепете перед Богом, в восхищении им, очень ясно в духе смирения и уважения к нашим оппонентам объяснить им сущность Евангелия. На прошлой неделе известный богослов и проповедник Альберт Моллер беседовал в радиоэфире с бывшим президентом Картером. Для меня была это очень интересная беседа, и я выбрал время, чтобы внимательно послушать эту беседу. Суть ее в следующем, суть интереса в следующем. Дело в том, что президент Картер известен тем, что он баптист, во-первых. Во-вторых, он на протяжении почти что 70 лет преподает в классе воскресной школы для взрослых в своей церкви. До сих пор, ему сейчас 87 лет. Он преподает в классе воскресной школы. То есть это такой очень глубокий баптист американский. Кстати, это единственный президент Соединенных Штатов, который делился своей верой с другими президентами. Он говорил о Христе с китайским президентом, там, с корейским президентом, с другими президентами. Казалось бы, все хорошо, если не другая сторона этого человека. Дело в том, что он известен своими либеральными взглядами на Писание. Писание вообще и на некоторые аспекты Писания в частности. Например, президент Картер или учитель воскресной школы Картер, может быть, можно так сказать, он не считает гомосексуализм грехом. Или он считает, что женское священство – это вполне нормальное явление в церкви. И так далее, и некоторые другие явления. И когда я услышал о такой беседе, я очень ожидал ее. Почему? Потому что мне было интересно, как Ал Моллер будет с ним говорить. К его чести, это был удивительно корректный разговор. Виртуальный разговор был. Я слышал, как это был действительно разговор настоящего христианина, знающего истину и очень уважающего своего собеседника. Если у вас есть время или возможность, вы можете прослушать это на сайте Альберта Моллера. Но суть заключается в следующем, что не часто удается услышать беседы такого уровня. Доктор Моллер, он смог говорить с уважением и точно, но дать очень ясную оценку всех явлений с точки зрения Священного Писания. Это то, что мы должны делать. Это то, что мы должны уметь. Это то, что должно стать реальной частью, сердцем каждого христианского свидетеля. Причина этого, наверное, в том, что мы мало светим Господа Христа в сердцах и недостаточно хорошо знаем объяснение нашей веры, чтобы уметь говорить о ней логично, с кротостью и уважением. Но Господа Христа светите в сердцах ваших, всегда готовые всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением.